проповедь. И сегодня я бы хотела говорить о гордости. О гордости, но хотела бы рассмотреть ее под разными углами, в разных проявлениях, может быть, совершенно там, где мы и не догадываемся, что это есть гордость, есть гордыня. Но это корень любого греха. Это корень самого первого греха, который закрался в сердце когда-то самому лучшему ангелу, да? Одному из приближенных Господу Бога, который потом превратился в дьявола. Гордость. Будем говорить сегодня и будем говорить с вами на основе послания Иакова. Откройте, пожалуйста, это после Евангелия, после Деяний, послание Иакова, 4-5 глава. Люда, мне нужна 4-5 глава полностью просто, чтобы у тебя было под рукой, чтобы ты показывала. Иакова, 4-5 глава. Вы знаете, Иаков, он был пастором, пастором Иерусалимской церкви. И после того, когда было большое рассеяние, когда рассеялись евреи, когда начались гонения после убийства Стефана, очень много людей ушло из церкви, и те люди, которые ушли, они подвергались и гонениям, и в то же самое время сражались просто собственными какими-то проблемами внутри себя, в своих сердцах. И вот Иаков пишет это послание. Вы знаете, практически 50% послания Иакова, оно основано, можно сказать, на таких, на заповедях, на именно повелениях. И часто послание Иакова называют практически книгой притч Нового Завета, потому что там записаны именно истины, истины жизни нашей. И вот эту книгу притч Нового Завета мы сегодня с вами будем читать. Сегодня я говорю о гордости. И гордость. Что же гордость? Что говорит Писание? И в Ветхом Завете сказано следующее. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Список большой из семи таких грехов, которые ненавидит Бог, но самым первым в списке в этом стоит гордость. И в следующем месте притчи 11.2. «Придет гордость, придет и посрамление, но, не смиренный, но со смиренными будет мудрость». Господь всегда благословляет смирение. Господь благословляет доброе, покорное, послушное, смиренное сердце. И об этом говорится очень много в Его Слове. Но сегодня, как я сказала, мы бы хотели исследовать такие места Писания, которые нам раскроют взгляд на гордость под совершенно другим углом. Иакова, 4 глава, давайте мы откроем. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» Здесь очень много принципов. И очень много таких симптомов, которые могут быть в человеке. Но основа, можно сказать, когда человек заболевает, мы знаем, заболевание такое-то, а симптомы следующие, больное горло, кашель и так далее. Здесь говорится о симптомах, которые под собой имеют заболевание одно – гордость. Человек рождается уже с запасом гордости. Гордость может наслаиваться, и гордость, если ее не лечить, с ней не сражаться, она может просто разрушить отношения, разрушить брак, разрушить церковь, разрушить семью. Отношения между родителями, между мужем и женой, все это может разрушиться из-за гордости. Гордость, сказано здесь в первом стихе, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших?» Вожделение. вожделения, похоти, когда человек, он зациклен только на самом себе, когда человек стоит на собственном эгоизме. Это основание гордости. Это основание, чтобы гордость расцвела крупным цветом, скажем так. И, казалось бы, Иаков пишет к людям, которые воцерковлены, людям, которые христиане, и он говорит, почему в вашей церкви, да, почему в ваших отношениях распри, почему у вас ссоры и скандалы. И, ну, казалось бы, он может сказать, что, может быть, это по той причине, или по этой причине, или жизнь тяжелая. Но он не указывает на внешние обстоятельства, а указывает на внутреннее состояние. И он говорит, от того, что вожделения ваши, ваши похоти, ваши страсти, они не дают вам покоя. Так вот, запомните одну очень серьезную истину. Если вы в конфликте, если вы ругаетесь с кем-то, если вы кого-то недолюбливаете, это не потому, что тот человек плохой, но потому, что в вас обоих есть внутри похоть, вожделение и желание доказать, что ты прав. Если есть хотя бы один человек в конфликте, мудрый человек, смиренный человек, который отойдет в сторону, то конфликта просто не будет. Поэтому ссоры, конфликты, раздоры только потому, что два упрямых, гордых человека не хотят друг другу уступать. И казалось бы, ну при чем гордость, когда какая-то просто разборка, какая-то ссора? Да, именно гордость является основанием любого конфликта. Человек, который в смирении может оставить просто свою позицию, отойти в сторону, такой человек, он всегда будет просто возвышен Богом. И такой человек может затушить любой разгоревшийся конфликт. Поэтому эгоизм в корне гордости. Вы знаете, гордость вообще, как я сказала, ее нельзя лечить. Вернее, ее нужно лечить, ее нельзя оставлять неизлеченной. Потому что, как правило, гордость, она просто растет, и она растет, если, в принципе, не будет вмешательства Бога, то такой человек, он будет просто поражаемый, его отношения в семье, на работе будут конфликты, точно так этот человек принесет этот огонь просто за собой, это противление, этот дух бунта он принесет в церковь и может развалить и церковь даже, если такой человек не будет смиряться. Вы знаете, гордость можно характеризовать очень противоположные животные, кошка и собака. Знаете, когда собаку гладят, собачка что? В основном хвостиком виляет, она смотрит на хозяина, и хозяин для нее Бог. Да, она, наверное, он Бог, да, он для нее все. Когда же ты кота или кошку гладишь, то кошка выгинает спину и думает, ну я, наверное, настоящий Бог, да. То есть кошка сосредоточена на себе. Вот это позиция гордого человека. Он сосредоточен на себе. И все его заслуги, все его плюсы, как бы все его достижения, это только благодаря ему, хорошему, самому лучшему. Но, как я сказала, в гордости есть симптомы, да, то есть симптомы. И один из таких симптомов, это первый такой симптом гордости, это похоть. Когда мы слышим слово похоть, нам всегда как бы, ну, на ум приходит что-то связанное с сексом. На самом деле похоть, это идея человека иметь что-то, иметь в неограниченных количествах, то есть человек, у которого нет самоконтроля, у которого полностью замкнутый на себе самоцентричный взгляд на жизнь. То есть человек похотливый. На библейских занятиях мы изучали первую книгу Царств, и мы с вами говорили о падении сыновей священника Илия. Взрослые, скажем так, уже мужчины, которые служили при храме, которые пользовались авторитетом. Отец их был судьей Израиля, отец их был священником. И, казалось бы, чего вам не хватало? Они были на полном обеспечении, имели семьи, имели признание, имели благорасположение от Господа. Но люди, похотливые глазами своими, похотливые именно в сердце своем, стали просто замахиваться на жертвенное мясо, которое должно было отдаваться Господу. Да? Священникам также полагалось какое-то определенное мясо, но они замахивались именно на то, что должно отдаться Богу. Эти люди, они стали блудить, они стали просто иметь отношения с женщинами. То есть люди, которые не обуздали свой эгоцентризм, не обуздали свои желания, свою похоть. И мы видели, какой был этот конец этих людей. Эти люди погибли, и умер также и их отец. И, конечно же, это очень печальная картина, когда даже те, которые знают Бога, но они попускают своим желаниям, попускают своим страстям. И знаете, один святой сказал, что цель всей жизни человека – это столкнуться со своими страстями, встретиться со своими похотями и заменить их на благодетели. Конечно же, это возможно сделать только с помощью Бога. Сам человек этого сделать не может. Итак, похоть – это симптом, симптом гордости. Похоть – необузданные желания, и это не обязательно секс или еда, это может быть наркотики, алкоголь, желание позиции, власти, иметь какой-то статус, желание просто иметь какие-то материальные достояния, да, популярность, может быть, желание постоянно достигать каких-то целей, что, в принципе, само по себе, оно неплохо, но такой, знаете, девиз там «never enough» – никогда недостаточно, человек хочет больше, больше, больше. Здесь приходит второй симптом, который можно так сказать – потребление, ненасытимость, то есть человек он никогда не может остановиться, и он никогда не имеет чувства покоя и радости в жизни, потому что он никогда не удовлетворен. Удовлетворяет одно желание, приходит второе, третье, и нету покоя в этом человеке. Поэтому похоть – это как огонь, знаете, и если в огонь, чем больше, вернее, как топливо для огня, чем больше подбрасываешь дров, тем он больше разгорается. И точно так, чем больше человек кормит свою похоть, тем больше она требует своего, тем больше она хочет и выставляет более высокие планки. Господь ненавидит это. Господу всегда нравились дети Его, которые имеют смиренное сердце, обузданное сердце, которое может остановиться. Как же лечить похоть? Как с нее разобраться? Самое первое – перестать ее кормить. Что бы это ни было – телевизор, компьютер, я не знаю, секс, алкоголь, курение, еда, может быть, какие-то необузданные покупки, деньги, власть. Нужно останавливать, и останавливать должен ты сам. И просить, конечно же, помощи Духа Святого. Только Дух Святой может противостоять похоти. И в Писании сказано, что не дал нам Бог духа страха, но духа силы, любви и целомудрия, или самоконтроля. То есть с помощью контроля Духа Святого, с помощью Божьего вмешательства можно остановить этот симптом и сразиться с похотью. Следующее, после похоти, после ненасытимости, третья вещь. В Писании мы можем здесь читать, и они здесь описаны. То есть мы поняли, что причиной раздоров вожделения является, да, похоти, страсти, это плохие вещи, которые выстраивают гордость человеке. И здесь следующее сказано в 4 стихе. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Знаете, когда человек поглощен миром, очень мало места находится для Бога. И это даже в самых элементарных вещах. Когда ты видишь, что люди просто какие-то занятые, постоянно не вытащишь их никуда, ни в церковь, не видишь их нигде. И как бы человек, он действительно вроде бы и христианин, но он поглощен миром, он в заботах, он в каких-то проблемах. И вы знаете, действительно, когда человек поглощен миром, то там очень мало места для Бога. И Бог, Он не хочет занимать второе место в твоей жизни. Я вам говорю, и сейчас говорю это лично, может быть, к некоторым людям. Бог не хочет быть на втором месте, никоим образом. И в Писании сказано, что да не будет у тебя других богов. Нам сразу как бы приходит, наверное, там про Кришну, там про Аллаха, какие там боги могут быть. Да нет, Бог – это ты сам. Это ты сам с твоими проблемами, с твоей занятостью, может быть, с теми желаниями, которые ты ставишь выше Бога. Так вот, когда это происходит, ты нарушаешь именно заповедь «да не будет у тебя других богов». И это и есть дружба с миром, когда мы выбираем что-то, что принадлежит этому миру, когда мы выбираем это, дружим с этим, и когда мы ставим это выше, чем отношения с Господом Богом. Поэтому в Писании ясно сказано, дружба с миром есть вражда против Бога. Иисус сказал, что не может быть у тебя двух господ, ты не можешь служить Богу и мамоне, да? То есть мамона – это материальное, это бог серебра, бог денег. И, как правило, все наши проблемы, они зацикливаются именно на обеспечении, на материальных нуждах. И очень часто как бы мы слышим такие отговорки, ну да, ну бог, ну церковь, понятно. Ну надо как бы и материальные нужды, и обеспечение, и учеба, и работа. Все эти вещи очень важны. Но я хочу сказать, что еще раз подчеркнуть, Бог не будет делить свое место в твоей жизни ни с какими твоими нуждами. Если ты будешь верен Богу, Он покроет, наоборот, твои нужды. Поэтому похоть, потребление, дружба с миром, скажем так, идолопоклонство этому миру, это все вещи, которые человек хочет на себя напялить и которые, опять-таки, выстраивают очень твердую, хорошую платформу для гордости. Когда все это у тебя есть, зачем тебе Бог? И Бог вроде бы как бы отходит на второй план. И сама по себе гордость, она говорит о том, что Бог мне не нужен. Когда возгордился сатана, когда он еще не был сатаной, весь его бунт, он был настроен на то, что Бог мне не нужен, и я лучше Бога, я могу это доказать. Точно так же Адам и Ева, которые, казалось бы, ни в чем не нуждались, ихнее непослушание, оно говорило только одно – гордость. Мы хотим быть выше Бога, мы хотим знать больше Бога. Их непослушание – это тоже пример именно гордости. Следующее. Еще один симптом – зависть. Почему же зависть – это симптом гордости? Да потому что зависть сама по себе – это не согласие человека, это не смирение, это не желание принимать то, что есть. Но когда человек завидует, знаете, зеленеет просто, сказано, да, зависть часто ее говорят, зеленая зависть. Когда человек завидует другим, он говорит всем своим видом, что я достоин этого. Не тот человек, но я достоин этого. То есть нету смирения, внутреннего принятия, да, своей жизни. Знаете, зависть на самом деле может быть совсем не обязательно проявляется в материальных каких-то, знаете, таких вещах, когда человек завидует материальному. Но очень часто есть, когда завидуют отношениям, когда завидуют послушным детям, когда завидуют просто каким-то отношениям в семье, да, когда завидуют успеху, когда кто-то более успешный в чем-то, более, ну скажем так, имеет больше благословений в жизни. И люди, даже верующие христиане, начинают вот, впускать в свое сердце эту зависть. На самом деле, как я говорю, зависть – это симптом гордости. Гордость в ядре практически в середине каждого греха. И мы должны это знать, всегда быть настороже. Гордость исходит из сердца. Из сердца исходят все помышления. И еще один симптом гордости – это самонадеянность. Здесь в Писании мы с вами можем читать. Самонадеянность. Почему самонадеянность – это признак гордости? И, пожалуйста, с 13 стиха. Здесь интересно написано. Иаков пишет. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Очень часто гордость, она проявляется в высокомерии. Тогда, когда человек, он не хочет испрашивать воли Бога, когда он не хочет просто подчиниться Богу, свои переживания, свои какие-то планы, свои действия сложить к Божьему престолу, но он идет, просто идет на пролом, и как бы опять-таки всем своим видом говорит, что Бог мне не нужен, я все знаю. И знаете, это проявляется не только в том, что мы неправильно планируем нашу жизнь, да, в начале года очень часто там составляются планы, но это часто проявляется тогда, когда мы вещи, опять-таки, которыми мы захвачены в мире, ставим выше, чем самого Господа Бога. Например, мы заняты, и нам не до служения. И мы таким образом говорим: я знаю, что лучше для меня, и я выбираю, значит, тот план, который лучше для меня. Таким образом, ты грешишь самым настоящим образом. Ты идешь и горделиво говоришь, что вот это моя занятость, вот это моя работа, вот это мое увлечение сейчас, на данный момент, оно мне более важно, опять-таки, чем прийти в церковь, поклониться Богу, закрыться где-то в тайной комнате, общаться с Господом. То есть не обязательно, когда человек строит какие-то там генеральные планы, но даже тогда, когда мы делаем неправильные чойсы, даже тогда, когда мы выбираем то, что и рядом не стоит с Господом, да, это показывает нам то, что мы с вами гордые люди, это показывает то, что мы самонадеянные, и в нашей жизни с вами должно быть самое первое – спрашивать воли Божьей. Спрашивать воли Божьей и в начале каждого дня: «Господь, планируй мой день, пошли мне правильных людей, что ты хочешь, чтобы я сделал, первое, второе, третье». То есть задайте вопрос, в каких просто областях своей жизни мы ставим нашу волю выше, чем воля Божья. Может быть, мы настолько увлечены работой, может быть, мы сильно увлечены семьей, может быть, мы увлечены какими-то вещами, чем угодно. Но Господь, опять-таки, Он не будет делить ни с кем второе место, Он хочет быть на первом. И вот эта самонадеянность, она очень часто свидетельствует о том, опять-таки, о том, что в нашем сердце есть гордость. Мы горделивые люди, и мы знаем, что лучше для нас, лучше, чем Бога. Это неправильно. Следующий симптом гордости – это отношение к деньгам. Вы знаете, деньги открывают, кто ты внутри. И жадность, она, скажем так, жадность человека с гордостью – это сестры-близнецы, потому что человек, он уверен, что с помощью материального он может создать свою жизнь, создать счастье, ни в коем случае как бы не делиться, да, но накапливать, накопление, накопительство. Накопительство, сбережения и накопительство – это разные вещи. Накопительство – это когда человек, он живет для, именно для материальных целей. Иакова, 5 глава, с 1 по 3. Посмотрите, Иаков обращается к людям, да, и вы знаете, я не хочу сказать, что вся церковь его состояла из состоятельных людей, но, скорее всего, он говорит так и обращается: послушайте вы, богатые, то есть он обращается к людям, которые, в принципе, имели все, что им нужно для своей жизни, но эти люди были настолько поглощены, скорее всего, материальным, и Иаков обрубает их очень так жестко. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавели, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Как огонь вы собрали себе сокровища на последние дни». Интересно, почему он так говорит? Ведь без денег действительно жить плохо. Но, скорее всего, он обращается к людям, для которых материальные блага стали наивысшим мерилом счастья. И эти люди, может быть, действительно, кроме денег, у них не было никаких других авторитетов. Знаете, американская мечта – заработать пенсию, выйти на нее пораньше, скопить много денег – и проводить тихую, спокойную старость где-нибудь в небольшом городке на побережье океана, на Флориде, ходить и собирать ракушечки и как бы спокойно доживать свою старость. Но вы знаете, когда такие люди предстанут перед Господом, и Господь спросит: что ты мне принес? Что они принесут? Ракушки? Что принесут такие люди, целью которых есть только обеспечение себе вот такой безоблачной счастливой старости? Что принесут люди, которые, в принципе, опять-таки зациклены только на себе, на том, чтобы обеспечить свое материальное состояние? И, знаете, проблема вообще не в том, что люди хотят купить там себе домик, уехать куда-то в теплые края и доживать свою жизнь спокойно. Но проблема, что это все, что они хотят. Они не хотят ничего другого. И, опять-таки, такие люди, которые будут действительно... главным их богом будет материальное, главным богом будет мамона. Такие люди, они в проклятии у Господа Бога. Вы знаете, Сейчас очень распространено мошенничество. Мошенничество тогда, когда на глупости, на доверчивости других людей люди зарабатывают себе деньги. И я читала такие цифры, что, опять-таки, это отношение к деньгам, да, что я пройду по трупам, я обману своего ближнего, да, чтобы на нем заработать. В прошлом году я читала, что 40 миллиардов долларов было полностью спущено в туалет, именно потрачено денег американцев на разного вида фрод, вот это вот мошенничество, когда обманывают, когда это не только в Советском Союзе, да, там выцыганивают деньги, но разного вида просто, когда крадется информация, кредитные карты и так далее. То есть люди страдают от этого. И люди, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы обогатиться за счет ближнего своего, такие люди тоже будут отвечать перед Богом. Но это люди, опять-таки, их отношение к деньгам. Это их отношение, что они могут это делать, они достойны заработать таким образом. Но это не только касается, знаете, масштаба всей страны. Но я хочу задать вам вопрос. Были ли в вашей жизни случаи, когда вы где-то, чтобы для вас была какая-то выгода, вы или промолчали, или приврали, или просто продали что-то не за ту цену, за которую оно стоит? Или чтобы просто выгодно что-то получить для себя, какую-то выгодную сделку, вы где-то слукавили. Это тоже есть грех. Это тоже есть грех мошенничества, лжи и вранье, выгораживание себя. Может быть, тогда, когда тебе что-то угрожало, когда человек врет. Опять-таки, это все мерзко для Бога. В Писании мы можем читать, что Господь говорит, Он ненавидит неправильные весы. Неправильные весы было такое, что люди тоже как бы неправильные гири ставили и таким образом обманывали своих кастомеров. То же самое происходит в нашей жизни. Нам приходится сталкиваться с разными обстоятельствами, разными людьми. И очень часто у нас есть соблазн где-то приукрасить, где-то слукавить, где-то выгородить себя, да? Опять-таки, для чего мы это делаем? Разве будет делать это человек смиренный? Со смиренным сердцем? Конечно же, нет. Но человек гордый, который хочет быть в хорошем положении, хочет быть на пике, может быть, уважения, там, славы, который не хочет и не готов ничего терять, такой человек будет лукавить, будет выгораживать себя. Очень важно отношение к десятине. Меня часто исправляют один благословенный брат нашей церкви, чтобы я не говорила, что сейчас будет служение десятины. Вы знаете, я знаю, что больше половины нашей церкви не верна даже в десятине. Поэтому давайте мы не будем замахиваться на больший процент. Давайте хотя бы все 100% будем платить правильно десятину. И десятина, Господь сказал, вы обкрадываете меня. Вы реально обкрадываете Бога, когда вы не дружите с математикой, после окончания нашего служения. Потом как бы математика снова вспоминается. И, как я уже говорила, Бог ненавидит неправильные весы, неправильное отношение. В Писании сказано интересные вещи. Левитов 25 глава, с 13 по 22 стих. Вы знаете, что в Израиле был юбилейный год? Юбилейный год тогда, когда евреи давали земле отдыхать, они ничего не садили, и они жили с того, что оставалось с предыдущего года, это был всегда 7-й год. В это время отдавались все, что было взято, рабы выпускались там на волю. Если за долги какая-то земля забиралась, эта земля возвращалась хозяину, и также на земле ничего не садили. И вот в Левитах 25 глава, 13-22 стих. «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет останется, уменьши цену, ибо известное число лет в жатв он продает тебе. Не обижайте друг друга, один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои, храните законы мои и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть седьмой год, то есть Бог понимает, что люди будут волноваться, потому что целый год они не садят урожай. И Он говорит, если скажете, что же нам есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших. И Он говорит, я пошлю благословение мое на вас шестой год, и Он принесет произведение на три года. То есть, если ты будешь верен Богу в Его законах и Его заповедях, в Его просто повелениях по отношению к другим, Господь не даст тебе нуждаться, Он не даст просто, чтобы ты пошел и нищенствовал. И Он говорит, я пошлю благословение, что тебе хватит на три предстоящих года, и будете сеять восьмой год, то есть останется и на восьмой год даже на семена, но есть будете произведения старые аж до девятого года, доколе не поспеет произведение его. Будете есть. То есть Бог, Он усмотрит наши нужды, но тогда, когда мы поступаем честно, тогда, когда мы поступаем праведно. И сказано, Господь с искренними поступает по-искреннему. Если же мы будем лукавить и как бы в глубине себя сердца оправдывая тем, что ну, у меня же семья, мне же надо кормить детей, Господь, ты же знаешь мои нужды. Ну можно вот я как бы дам там слепую, косую эту жертву, или может быть сейчас вообще не дам, или может быть просто то, что я там должен отдать долг, задержу и так далее. Если ты будешь утешать себя такими вещами, Бог просто в такие игры не играет. Бог очень прямо и честно смотрит на все наши отношения и этого же ожидает от нас. Вы знаете, очень как бы таким тоже принципом есть принципом именно гордости, да, когда человек самоцентричен, эгоистичен. Мы сейчас поговорили о деньгах. Тогда, когда человек зациклен на удовольствиях. Есть такое слово английское indulge, да? И просто люди, они пытаются не понравиться Богу своей жизнью, но все, что они хотят опять-таки понравиться самому себе и делать то, что им нравится. Где находится наше сердце? Очень часто мы, знаете, доставляем себе удовольствие различными способами, то, что нас тешит, но, как правило, то, что нужно сделать для Бога, оно не всегда приятно. Оно где-то урезает нас, оно где-то забирает время, может быть, финансы, может быть, где-то просто нам нужно заткнуться и промолчать, а нам хочется сказать правду. И все, что от Бога, оно всегда основано на смирении, на уничтожении вот этого нашего «я», которое постоянно у нас воскресает. Мы его хотим похоронить, а оно воскресает. Оно не хочет соглашаться, оно хочет тешить себя, что оно best of the best. Есть такой, знаете, анекдот или притча, царь зверей, лев, да, он собрался у себя в джунглях и делает опрос общественного мнения, спрашивает у медведя, медведь, ну кто царь джунглей, кто король джунглей? Медведь говорит, ну конечно ты, Лева, ну кто же еще? Спрашивает там еще у кого-то там, у тигра, он говорит, ну конечно же ты, лев. И тут приходит слон, здоровенный слон, и лев спрашивает, слон, ну кто же царь зверей, кто король джунглей? Слон берет хоботом его за хвост, раскручивает его 5 или 6 раз и забрасывает на высокую гору. И вот лев такой побитый весь возвращается и говорит, слон, ну я понимаю, что ты ответа не знал на мой вопрос, ну не надо же так нервничать. То есть, вы знаете, мы даже не хотим признаваться очень часто, что мы тешим и любим только себя. Мы не хотим просто согласиться с тем, что мы гребем под себя и мы сосредоточены на себе самом. Мы не хотим даже признать это. И как этот лев просто все что угодно, обвиним всех вокруг, но на самом деле где-то смириться, где-то промолчать, где-то просто покрыть любовью. Для нас это очень-очень тяжело. И для меня было действительно откровение о том, что, когда стала читать это послание, что все конфликты, наверное, все конфликты и в мире происходят только потому, что одна из сторон не хочет уступать. Одной из стороны просто достаточно, чтобы конфликты угасли. Но каждый хочет сталкиваться лбами, каждый хочет доказывать, и каждый хочет стоять на своем. Это гордость, это самое настоящее горделивое сердце. Поэтому какое же решение, что делать, если что-то есть, то, что сегодня было сказано в наших сердцах, что нам делать? Давайте мы заглянем в Писание. Решение вопроса лежит здесь же, рядышком. 4 глава, с 6 стиха. 4 глава с 6 стиха. 7 даже. Окей. Не, 6, да. Окей. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, решение. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. То есть ты не можешь сражаться с дьяволом, ты не можешь быть в духовной войне, если ты не послушен Богу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Говорится ли это о том, что мы должны грустить? Нет. Но это говорится о том, что мы должны быть в сокрушении по поводу наших грехов. В нашем сердце должно быть смирение. И 10 стих. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. И вознесет вас. И в 5 главе также. Значит, решение, что делать. 5 глава, 13 стих. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Если кто-то находится в тяжких ситуациях, в какой-то проблеме, молитесь. Молитесь, и Бог разрешит это. Ни в коем случае не срывайте свое зло. Не обвиняйте никого. Не вступайте в конфликт. Если радость сказана, пусть поет псалмы. Дальше, 16 и 19 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведная». 19. «Братья, если кто из вас уклонится от истины, обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». В плане Господа, как мы говорили с вами в прошлый раз, это то, чтобы каждый человек, он пришел к нему, прославил его и помог другим людям прийти. И вот здесь в Писании сказано, что действительно, если ты обратишь чью-то душу, да, то ты покроешь даже свои грехи. Но мы же вместо того, чтобы делать все, чтобы люди познали Бога, приблизились к Нему, мы пытаемся доказать. Мы пытаемся доказать, что наш ближний не прав, а мы правы. Вы знаете, что-то происходит не так в христианстве, если вся наша жизнь, она основана только на том, чтобы просто, знаете, доказать просто, что белое – это белое, черное – это черное. Истину Божью доказывать не надо. Истину Божью видно. И видно по нашей жизни. Поэтому все, что нам нужно – покориться Богу. Покориться Богу, и дьявол, он будет просто реально убегать из нашей жизни, если мы будем одним нашим отношением, нашей дружбой, близким отношением с Богом, мы будем противостоять дьяволу уже этим. Поэтому сегодня давайте мы просто встанем и сейчас совершим молитву. Зададим себе вопросы. Где наши сердца? Где наши сердца? Чем они наполнены? Может быть, действительно, мы настолько высокомерны, что мы планируем свою жизнь, и мы вместо Бога просто уже все расставляем, но это неправильные приоритеты в твоей жизни. Я сегодня говорю просто ко многим людям. Нам нужно поменять приоритеты, нам нужно повернуться к Богу лицом. Нам нужно реально смирить свое сердце, в каких-то областях просто конкретно закрыть наши рты, перестать осуждать, перестать желать, перестать просто жить по своим похотям, перестать просто жить накопительством, но реально спросить: «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? Где ты хочешь видеть меня? Где я должен проводить большее время? Где я должен просто больше сеять? Что ты хочешь делать с моей жизнью?» Знаете, сказано, что в Писании сказано, что планы Божьи – это не наши планы. Но очень часто мы наши планы выдаем за Божью волю. И это может быть очень опасно. Потому что, знаете, сначала нам кажется, что это правильно, но когда оказывается, что запретный плод откушен, бывает уже очень-очень поздно. Точно так, как поверили Адам и Ева дьяволу, точно так мы иногда верим лжи, той, которую нам подсовывает дьявол, которая совершенно неправильна. Поэтому все, что я хочу, чтобы сегодня мы искали с вами планов Божьих. Не планов человеческих, но планов Божьих для всего. для нашей жизни, для наших денег, чтобы эта гордость, которая есть в нашем сердце, это наша уверенность в том, что мы правильно делаем, правильно поступаем, чтобы не осталось ничего. Гордость – это восклицание в мир: «Бог, ты мне не нужен». И если человек всей своей жизнью это показывает, он может называть христианином, но он говорит: «Бог, ты мне не нужен», то это самый настоящий бунт против него. Закроем глаза и будем молиться. Господь дорогой, Боже, исследуй наши сердца. Мы хотим, Боже, чтобы ты воплощал через нас планы свои. Мы хотим, Господь, чтобы то, что ты наметил, Господи, чтобы, Господи, то, что ты хочешь осуществить через каждого из нас, оно осуществилось. И все наше неправильное понимание, Господь, все наши неправильные желания, Господь, наши идолы, Боже, сокруши их, Господь. Сокруши их в нашей жизни, Господь. И мы не хотим, Боже, лелеять их, Господь, но хотим их, Боже, разрушить. Господи, если ты видишь сейчас, что кто-то находится в конфликте со своим ближним, если этот конфликт, он просто незримый, но где-то в сердце, Господи, я прошу Тебя, проговори к этим людям, Боже, и, Господи, возьми, Боже, эту обиду, Господь, это превозношение, эту гордость, и разрушь, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Боже, наши похоти, наши вожделения, наши желания, пусть они все уйдут на второй план, Господь. Пусть мы, Господи, будем жить, Боже, для Тебя. Для Тебя, любимый Господь, я прошу Тебя, просто вытаскивай, Господь, все то, что где-то, может быть, это первая любовь, она где-то похоронилась, Господь. Я знаю и верю, Боже, что мы все любим Тебя, и мы, Господь, ищем Тебя, Господь. Мы нашли Тебя, слава Богу. Но сейчас, Господь, да не будет так, чтобы этот мир, он украл, Господь, украл эту любовь, чтобы он украл просто эти наши отношения, Господь, Боже. Отношения с Тобой, отношения между братьями и сестрами. Господи, не позволь, чтобы это случилось, Господь. Боже, если есть и видишь Ты этот дух бунта, этот дух гордости, раздора, превозношения, Господь, уничтожь его в нашей церкви, Боже. Помоги, Господь, чтобы мы принимали друг друга с любовью, Господь. Помоги, Господь, чтобы не было в нас никакого эгоизма, Боже, никакого осуждения, Боже. Ибо кто мы такие, чтобы судить, Господь, Твоих рабов, Господь, наших сестер и братьев? Ты будешь их судить, Господь. Боже, я хочу, Боже, чтобы мы все были покорны Твоей воле во всем, Господи. В мудрости, Господь, расходовать деньги, в мудрости планировать наше время, строить нашу жизнь, Господь. Я прошу Тебя, Боже, учи нас, Господь. Учи нас, Господь, и обличай, если мы делаем что-то неправильное, Господь. Пусть, Господи, нам кажется, что мы не гордые люди, Господь, но многие, Господь, просто вещи в нашей жизни показывают, что это так. Ты прости нас за это, Боже. Ты прости, Господи, и очисти нас, Боже, чтобы не было поздно. Господи, Ты сказал, что Ты смиренным сердцем даешь благодать. Мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы нуждаемся в ней каждый день. И мы не хотим, Господь, чтобы эта гордость, она поглощала нас, Боже. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, ибо без Тебя мы беспомощные малые дети, Господь, но с Тобою мы сильные воины. Господь, очисти нас, Боже, покрой Твоей святостью, Господь. Влей, Боже, в наши сердца любовь Свою, прощение и смирение. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.